Тут они совсем рты разинули от удивления, а я дальше валяю. Семинариев я никаких не кончал, а с детских лет пел и читал на клиросе, и потому в священники вышел как бы полуграмотным. И по недостатку образования пить стал непомерно, за что был и уволен со службы за штат. Тут они сочувственно закивали головами. И оставшись, говорю, без средств к пропитанию, я влачил жалкое существование за штатом. До вершения ко всему моя жена оставила меня, не желая разделять со мной моей участи. Как такое сказал, так у меня на глазах слезы сами собой навернулись. Смотрю, и у прихожан глаза на мокром месте. «Так бы мне и пропасть!» — продолжаю я. «Да наш владыка, дай бог ему здоровья, своим светлым умом смекнул, что надо меня для моего же спасения назначить к вам на приход. И говорит мне, никто, отец Федор, тебе во всей епархии не может помочь, окромя бузихинцев, ибо в этом селе живет народ мудрый, добрый и благочестивый. Они тебя наставят на путь истинный. А потому прошу вас и молю, дорогие братья и сестры, не оставьте меня своими мудрыми советами, поддержите, а где ошибусь, укажите, ибо отныне вручаю в руки ваши судьбу свою. С тех пор мы живем в мире и согласии».
На архиерея этот рассказ, однако, произвел удручающее впечатление.
«Что такое, отец Федор? Как вы смели приписывать мне слова, непроизносимые мной? Я вас послал как пастыря, а вы приехали на приход овцой заблудшей. Выходит, не вы паству пасете, а она вас пасет?»
«А по мне, — отвечает отец Федор, — все равно, кто кого пасет, лишь бы мир был, и все были довольны».
Этот ответ совсем вывел архиерея из себя, и он отправил отца Федора за штат. Бузихинцы вновь присланного священника вовсе не приняли и грозились, что если отца Федора им не вернут, то они до самого патриарха дойдут, но от своего не отступят. Самые ретивые предлагали заманить архиерея на приход и машину его вверх колесами перевернуть, а назад не перевертывать, пока отца Федора не вернут. Но архиерей уже сам поостыл и решил скандала далеко не заводить. И отца Федора вернул бузихинцам. 5 лет прошло с того времени. И вот теперь Слава держал телеграмму, недоумевая, что же могло произойти в Бузихине. А в Бузихине произошло вот что. Отец Федор просыпался всегда рано и никогда не залеживался в постели. Умывшись, прочитывал правила. Так начинался каждый его день. Но в это утро, открыв глаза, он почти полчаса понежился в постели с блаженной улыбкой. Ночью видел свою покойную мать. Сны отец Федор видел редко, а тут такой необычный, такой легкий и светлый. Сам отец Федор во сне был просто мальчиком Федей, скакавшим на коне по их родному селу, а мать вышла к нему из дома навстречу и крикнула: «Федя! Дай коню отдых, завтра поедете с отцом на ярмарку». При этих словах отец Федор проснулся, но сердце его продолжало радостно биться, и он мечтательно улыбался, вспоминая детство. Видеть мать во сне он считал хорошим признаком, значит, душа ее спокойна, потому как в церкви за нее постоянно возносятся молитвы об упокоении. Бросив взгляд на настенные ходики, он, кряхтя, встал с постели и побрел к умывальнику. После молитвы по обыкновению пошел пить чай на кухню, а, напившись, расположился тут же читать только что принесенные газеты. Дверь приоткрылась, и показалась вихрастая голова Петьки, внука церковного звонаря Парамона. — Отец Федор, а я вам карасей принес, свеженьких только что наловил.
— Ну, проходи, показывай свой улов, — добродушно пробасил отец Федор.
Приход Пети был всегда для отца Федора радостным событием. Он любил этого мальца, чем-то напоминавшего ему своего собственного покойного сына.
О, если бы он прошел мимо!
не сиротил бы своего отца, сейчас бы у меня были бы, наверное, внуки. Ну, так значит, Богу угодно, — мучительно размышлял отец Федор. Петьку без гостинца не оставлял, то конфет ему полные карманы набьет, то пряников. Ну, конечно, понимал, что Петя не за этим приходит к нему, а уж больно любопытно, и обо всем расспрашивает отца Федора. Да такие вопросы иногда мудреные задает, что и не сразу ответишь. «Маленькие карасики», — оправдывался Петя в смущении, протягивая целлофановый мешочек с дюжиной небольших с ладонь карасей.
«Всякое деяние благо», — прогудел отец Федор, кладя карасей в холодильник. «Да и самое главное, что от труда рук своих принес подарок. А это я для тебя припас».
И с этими словами он протянул Петьке большую шоколадную плитку.
«Поблагодарив», Петя повертел шоколад в руке, попытался сунуть в карман, но шоколад не полез, и тогда он проворно сунул его за пазуху.
«Брат, так дело не пойдет. Пузо у тебя горячее, шоколад растает, и до дому не донесешь, лучше в газету заверни. А теперь, коли не торопишься, садись, чаю попьем».
«Спасибо, батюшка, мать корову подоила, так молока уже напился».
«Все равно садись, что-нибудь расскажи».
«Отец Федор, мне дед говорит, что когда я вырасту, получу от вас рекомендацию и поступлю в семинарию, а потом буду священником, как вы».
«Да ты еще лучше меня будешь, я ведь неграмотный, в семинариях не учился, не те годы были, да и семинариев тогда уже не было».
«Вот вы говорите неграмотный, а откуда же все знаете?»
«Читаю Библию, еще книжки кое-какие есть, немного и знаю».
«А папа говорит, что нечего в семинарии делать, так как скоро церковь отомрет, а лучше идти в сельхозинститут и стать агрономом, как он».
«Ну, сказанул твой батя», — усмехнулся отец Федор. «Я умру, отец твой умрет, ты когда-нибудь помрешь, а церковь будет вечно стоять до скончания века».
«Я тоже так думаю», — согласился Петя. «Вот наша церковь сколько лет стоит, и ничего и не деется, а клуб вроде недавно построили, а уж трещина по стене пошла. Дед говорит, что раньше прочно строили, на яйцах раствор замешивали».
«Тут, брат, дело не в яйцах. Когда я говорил, что церковь будет вечно стоять, то имел в виду не наш храм, это дело рук человеческих, может и разрушится. Да и сколько на моем веку храмов да монастырей взорвали и поломали. А церковь живет. Церковь — это все мы, верующие во Христа. И Он — глава нашей церкви. Вот так. Хоть твой отец грамотным на селе словет, но речи его не мудрые».
«А как стать мудрым? Сколько надо учиться? Больше, чем отец, что ли?» — озадачился Петя.
«Да как тебе сказать? Я встречал людей совсем неграмотных, но мудрых. Начало премудрости — страх Господень», — так сказано в Священном Писании.
Петя хитро сощурил глаза.
«Вы в прошлый раз говорили, что Бога любить надо. Как-то можно и любить, и бояться одновременно».
«Вот ты мать свою любишь?»
«Конечно».
«А боишься ее?»
«Нет, она же не бьет меня, как отец».
«А боишься сделать что-нибудь такое, от чего мама твоя сильно бы огорчилась?»
«Боюсь», — засмеялся Петя.
«Ну, тогда, значит, должен понять, что это за страх Господень».
Их беседу прервал стук в дверь. Вошла теща парторга колхоза Ксения Степановна. Перекрестилась на образа и подошла к отцу Федору под благословением.
«Разговор у меня, батюшка, наедине к тебе», — и бросила косой взгляд на Петьку.
Тот сообразил, что присутствие его нежелательно, распрощавшись, юркнул в дверь.
«Так вот, батюшка», — заговорческим голосом начала Семеновна, — «ты же знаешь, что моя Клавка мальчонку родила, вот 2 месяца как некрещенный. Сердце-то мое все изболелось, и сами-то невенчанные, можно сказать, в блуде живут. Так хоть внучка покрестить, а то не дай бог до беды».
«Ну а что не несете крестить?» — спросил отец Федор, прекрасно понимая, почему не несут сына парторга в церковь.
«Что ты, батюшка? Бог с тобой, разве это можно? Должность-то у него какая? Да он сам не против. Давеча мне и говорит, окрестите мамаша сына так, чтобы никто не видел».
«Ну что ж, Благое дело. Раз надо, будем крестить тайнообразующие. Когда наметили крестины?
Пойдем, батюшка, сейчас к нам все готово. Зять на работу ушел, а егоный брат из города приехавший будет крестным. А то уедет без крестного, как же?
Да, многозначительно протянул отец Федор. Без кумовьев крестин не бывает.
И кума есть, племянница моя, Фроськина дочка. Ну, я пойду, батюшка, все подготовлю, а ты приходи следом, задними дворами, через огороды.
Да уж не учи, знаю.
Семеновна вышла, а отец Федор стал неторопливо собираться. Перво-наперво проверил принадлежности для крещения, посмотрел на свет пузырек со святым миром, уже было почти на дне.
Хватит на сейчас, а завтра долью.
Уложил все это в небольшой чемоданчик, положил Евангелие, а поверх всего облачение. Надел свою старую ряску и, выйдя, направился через огороды с картошкой по тропинке к дому парторга.